Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в стране объявлен день траура. Мы должны были сегодня быть в эфире с Виктором Николаевичем Николаевым. 37 лет назад наши войска вошли в Афганистан. Думали посвятить передачу героям Афганистана, всем погибшим, всем живым. Но, видите, сегодня будем говорить тоже о наших героях, о тех, кто погиб в этой авиакатастрофе чудовищной. Сегодня святейший патриарх молился, во всех наших храмах служились панихиды по погибшим. Святейший патриарх сказал: «Неисповедимы судьбы Божии и неисследимы пути Его. Мы верим и надеемся, что Господь с любовью примет души новопредставленных рабов Своих, ибо по слову Священного Писания Он Сам есть любовь». И патриарх призвал всех молиться, чтобы Господь утешил скорбь всех, кого коснулась эта трагедия, дал силы родным и близким перенести это тяжелое испытание. И мы, конечно же, молитвенно поминаем, всех поименно не назовем сегодня, но будем молиться и о упокоении Валерия Михайловича Халилова, нашего главного дирижера российской армии, удивительного человека. Я думаю, все, кто бывал на Красной площади или видел по телевидению, в нем чувствовалась и сила такая, и спокойствие, достоинство величайшее. Это был не просто великий музыкант, это был удивительно достойный, великий человек. Я вот вспоминаю, как видел 9 мая его на Красной площади, когда вспоминаем и доктора Лизу знаменитую, Елизавету Глинку, которая действительно такому количеству людей оказала помощь. Начинала помогать бомжам, хосписы потом организовала. Ведь она летела сейчас, чтобы помочь в госпиталь, привести помощь в госпиталь сирийский, в университете. Журналистов погибших вспоминаем. Погибли три съемочные группы Первого канала, Звезды, НТВ. И, конечно, всех наших артистов, военнослужащих, дважды краснознаменного ансамбля Российской армии имени Александрова. Они летели, чтобы подарить радость не только нашим воинам на базе Хмеймим, не только тем, кто там сражается с этим международным терроризмом, но и сирийцам. Молимся о упокоении всех новопредставленных рабов Божьих, которые так трагически погибли в этой авиакатастрофе. Но и мы с вами понимаем, что это война. Это война, самая настоящая война, потому что, говорят, борьба с международным терроризмом, это все чепуха. Мы понимаем, что такое международный терроризм. Знаете, иногда слушаешь экспертов некоторых, они говорят о том, что вот союзники, все должны силы в мире сплотиться против этого зла. Да какие союзники, братья и сестры? 75 лет назад, когда шла битва под Москвой, Черчилль и Рузвельт, они тогда почувствовали, что Гитлер гораздо опаснее, они стали, хотя не сразу, но помогать Советскому Союзу. Сегодня у нас союзников нет, мы это должны с вами четко понимать. Наши геополитические партнеры, как принято их называть, они создали это зло, этот международный терроризм, Аль-Каиду, ИГИЛ, они его вооружают, и они стоят за, я думаю, за всеми терактами. Мы поминаем в эти дни убиенного подло в спину расстрелянного террористом посла, Героя России, тоже ему присвоено звание Героя России, Андрея Геннадьевича Карлова. Поминаем всех, кто погиб в этих терактах. И я просто хочу напомнить о том, что когда началась операция наша, то американские официальные лица сразу стали предупреждать, что вообще не принято в дипломатических кругах, вас ожидают падающие самолеты, вас ожидают гробы и так далее. И вот первый звонок. Помните самолет над Синаем с туристами из Египта возвращавшимся? Первый теракт. Я не знаю, сейчас не говорят о том, что причины падения самолета, конечно, всякое может быть, но слишком это напоминает теракт, братья и сестры. Ну, мы узнаем через некоторое время, я думаю, скажут нам причины, выяснится, потому что исчезнуть через 2-3 минуты, не выходить на связь, что-то могло случиться. Ну, ладно, дождемся официальных слов, но слишком уж, понимаете, вот такое вот, все это совпадает. Подлое убийство нашего посла, такого вообще не бывало, чтобы посла убивали. Это можно, начиная с Грибоедова, Александра Грибоедова, можно просто по пальцам перечислить в мировой истории такие события. Ну вот, а вчера говорила Мария Захарова, пресс-секретарь МИДа, она подтвердила, что сначала неофициально угрожали, говорили, что вы дорого заплатите за свою операцию в Сирии, и мы все сделаем, чтобы, а ваш, даже если вы добьетесь успеха, чтобы вас выставить агрессором, что и происходит. И мы понимаем, что это месть, то, что происходит, это месть. Почему? Потому что сейчас в Алеппо больше 130 инструкторов НАТО взяли там, и граждане США, и прочее. Помните, как недавно Керри и вообще западные все эти СМИ и западные дипломаты бились в истерике, когда освобождали Алеппо от террористов, требовали перемирия очередное. Почему? Да потому что там были взяты сирийскими военнослужащими, а вообще нашими, скажем, нашим спецназом, были взяты там наши, так скажем, партнеры по борьбе с терроризмом, которые учили, обучали и вооружали. Кого вооружали? Тех, кто под камерой отрезал головы подросткам. Понимаете? Тех, кто убивает детей. С кем? Это же людоеды настоящие. И поэтому мы должны помнить, что Россия сейчас стоит, ведет войну с этим злом мировым. А эти так называемые союзники, они это зло пестуют, вооружают и бьют нам сейчас в спину. Но мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, сказать о нашем ансамбле, дважды краснознаменном, тогда назывался Орден Красной Звезды, ансамбль Красной Армии, сейчас Российской Армии. Наверное, лучше всех сказал об этом ансамбле, сейчас прислала свое открытое письмо соболезнования сербская актриса Иванка Жиган. Вот я ее слова сейчас зачитаю, братья и сестры, потому что мы понимаем, кто они для нас были. Хор имени Александрова – символ не только русского голоса, но и духа. Их искусство было необъятной силой. Настолько сильна сегодня потеря не только для России, не только для Сербии, которую их слушала стоя, но для всего мира, пишет сербская актриса. «Мы хотим поблагодарить Россию, – пишет Иванка Жиган, – которая их взрастила, которая в 20 веке трижды спасала нашу планету. И советский солдат защищал мир и боролся против фашизма с песней на устах. Русский народ защищал другие народы не только оружием и техникой, но прежде всего своей душой. И на этот раз в борьбе против мирового зла пострадала и песня, и танец, и любовь, которую эти храбрые люди хотели подарить не только своим коллегам, но и пострадавшим жителям Алеппо. Она пишет о том, что Иван Кожиган, что всегда будут ансамбли имени Александрова своими песнями и танцами представлять самые высокие ценности русского мира – храбрость, силу, талант и непобедимость. Даже в своей последней миссии погибшие артисты ансамбля показали величину русской гуманности и последнюю минуту жизни и творчества посвятили своей потребности помогать людям. Но действительно, лучше, наверное, вот сейчас песни звучат, концерты, смотришь на Валерия Михайловича Халилова, смотришь на ребят, которые живы еще, совсем недавно вот показывали концерт в Большом театре, восхищаешься их талантом, восхищаешься их душой. И давайте сейчас, вот я думал, какую песню, потому что все песни замечательные, ансамбль имени Александрова. А мне кажется, давайте послушаем песню, которую любили наши отцы. Уж мой отец фронтовик, я знаю, многие фронтовики, была одна из самых любимых песен «Эх, дороги».
Жизнь, жизнь, жизнь. Степной бурьян, снег ли ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть не.
Да, и мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, помянуть сегодня человека, который, великого русского человека, который недавно ушел, представился ко Господу, и о нем должны были звучать передачи по всем центральным программам телевидения. Никто даже не упомянул. 10 января ушел в вечность Михаил Петрович Вабанов. Его часто называют литературным критиком, но он, Михаил Петрович Вабанов, был великим русским мыслителем. И я скажу вам, что Михаил Петрович Вабанов для 10 декабря, простите, да, меня поправили, 10 декабря, конечно, 10 декабря Михаил Петрович Вабанов был великим русским мыслителем. Ну, я не знаю, кого еще можно с ним сравнить. Это, наверное, только Вадима Валерьяновича Кожаного. Кстати, Кожанов говорил, что наиболее полно из всех известных современников воплотил русскую духовную стихию Вабанов. Это человек был удивительной силы духа. Я очень огорчен тем, что молодежь о нем мало знает, но Михаил Петрович Вабанов воспитал только священников, монахов среди учеников. Он был бессменным руководителем Вабановский семинар в литературном институте. Мой друг, военный писатель Виталий Николаевич Носков, участник первой и второй чеченской кампании, кавалер Ордена Мужества, он говорит, что очень многим обязан именно вот любви к России, которую им сумел передать фронтовик, кавалер ордена Красной Звезды, кавалер ордена Отечественной войны первой степени, участник битвы на Курской дуге Михаил Петрович Вабанов. И вот он этим воином оставался до конца, он защищал духовные рубежи России. Представьте себе, в 68-м году вышла статья Михаила Петровича «Просвещенное мещанство». Вот сейчас много говорили, почему Советский Союз распался, почему он погиб. В 68-м году Михаил Петрович обозначил главную беду, которая поразила нашу страну – «Просвещенное мещанство». Его, я советую всем найти его работы «Твердыня духа», «Сражение любви», «Освобождение». Кстати, в Советском Союзе ЦК КПСС принимали, постановления принимали о его статьях. Представляете, какой резонанс был? Он был русский православный человек, который отстаивал духовную правду, самобытность, отстаивал русскую культуру. Удивительно название одной из работ Михаила Петровича «Мужество человечности». Это в 60-е годы он писал о том, что человечный, чтобы быть человечным, требуется необыкновенное мужество. Я думаю, что мы посвятим и священники, которые его знали, его ученики, воспитанники. Их тогда отчислять пытались. Те, кто начинал ходить в храм, те, кто в своих сочинениях что-то проявлял, не согласные с марксизмом, ленинизмом, как тогда говорили. Их пытались отчислить. Вот Михаил Петрович многих спас от отчисления, используя свои связи. Он был человеком необыкновенного смирения, необыкновенной твердости духа, необыкновенного смирение. Ну, я, скажем, даже не знаю, с кем его сравнить, из тех, кто сохранил русскую традицию. Он очень любил русских мыслителей, Хомякова, Аксакова, посвящал им свои работы. И Михаил Петрович Вабанов является продолжателем наших великих славянофилов. Прошу вас помолиться, дорогие братья и сестры, о новопредставленном воине Михаиле. Вот я хочу зачитать, чтобы вы хотя бы какое-то представление имели о его работах, как он понимал мещанство. Мы сейчас видим, что происходит в стране. А вот что он писал в 68-м году, обращаясь к либералам. «Какие дела вы несете взамен неспровергаемых? Пока налицо только разрушение». Это он обращал свои слова к тем, кто над русской классикой пытался издеваться тогда. «Все на свете можно опошлить. В этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства. Как караед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации. Живя только этим, подтачиванием слепым или злобно-сознательным, мещанство не способно подняться повыше своих несложных инстинктов, хотя и разрушительных. Исторический смысл нации для мещанства – это пустота. Для него общая идея – пустой звук. Его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня уже реализовать на потребу брюха. Чтобы это утверждать, нужна способность. Чтобы что-то утверждать, нужна способность к творчеству. Поэтому мещанство так визгливо активно в отрицании. В этом у него способность изощреннейшая, эрудиция современнейшая, вплоть до ссылок на заклятых зарубежных друзей. Это мещанство – самая желанная почва для разлагателей народного духа». И вот когда мы сейчас слышали с вами ансамбль Александрова, когда видим сейчас по телевидению показывают передачи, слава Богу, запрещена реклама, сегодня день траура. Мне этот день напоминает, знаете, помните те дни, когда Курск погиб? Вот точно так же у всех нормальных людей было в стране чувство какого-то единства в беде, единства в горе, чувство, что мы одна семья. И тогда многие ощутили, кто на самом деле является элитой нашего народа. Это очень важно, мне кажется, сегодня понять, потому что вот пройдет этот день траура, и снова начнутся эти шоу визгливые, снова начнутся какие-то, ну, все вы хорошо знаете, что происходит на нашем телевидении, а ведь идет война, и во время войны необходима прежде всего духовная мобилизация. Кстати, а в Абанове действительно, значит, тогда принимались постановления ЦК КПСС о его статьях, но он цитировал великого русского патриота часто, Ивана Сергеевича Аксакова, в своей статье. И вот Аксаков писал еще в те годы о том, что время и обстоятельства требуют от нашего патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий. Писал, что надо уметь стоять за Россию не только головами, как на войне, подчеркивал Вабанов слова Аксакова, но и головой, то есть пониманием происходящего. Мне кажется, сегодня после этой трагедии мы должны сделать очень серьезные выводы о том, что происходит в стране, и о том, что для меня, например, дальше невозможно терпеть рядом с нами тех, кто представители этого, как их назвать, креативного класса, который издевался в соцсетях. Известны их имена, известны имена этих журналистов, которые, не будем их называть, этих представителей, скажем так, тусовки светской, кто издевался над памятью погибших в авиакатастрофе. Идет война, и на войне больше невозможно терпеть. Бельжо, помните, недавно, да, как Бельжо поиздевался над Зои Космодемьянской, подвигом Зои Космодемьянской. Вот я хочу вам сказать, что эти люди действуют по законам информационной войны. И это действительно враг внутренний. Вот у нас принято так, нас запугали этими сталинскими терминами, что как вы можете говорить «враг народа»? А вот скажите, пожалуйста, а кем они являются? Кем являются те, кто, как этот Бельжо, турист, кстати, я посмотрел, он его карикатуры. Он же духовно больной человек. Он карикатурист и ресторатор. Страшные карикатуры. Он якобы врач-психиатр, но он сам душевно больной. Он издевался над подвигом Зои Космодевьянской. Гозман когда-то, помните, СМЕРШ сравнивал с гестапо. И нам только кажется, что эти люди просто больные, нездоровые, надо на них не обращать внимания. Они выполняют свое дело. Они вносят семена раскола, ненависти, розни в то время, когда наша страна должна быть, когда мы должны быть единым народом. И поэтому больше терпеть это невозможно. Они пособники настоящие. Вся эта публика — это пособники террористов. Мы удивляемся, как это могут какие-то там макаревичи поддерживать фашистов из неонацистских батальонов, убивающих детей на Донбассе. Как они могут поддерживать тех, для кого героем Бандера, Шухевич и другие палачи стали. Мы должны понимать, что это враги, которые живут рядом с нами. Я не знаю, что делать. Я не знаю, там некоторые говорят, лишать их гражданства. Может быть, и лишать гражданства. Но терпеть их такое присутствие в информационном пространстве больше, мне кажется, недопустимо. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотела бы называть себя рабой Божией. У меня такое предложение. Я немножечко в последнее время запустила псалтирь, но сейчас мне хочется и само начать читать, и, пожалуйста, призывать всех, чтобы за славе поумерших упоминать обязательно и погибших в авиакатастрофе. Мне кажется, это тоже и нам необходимо, и им необходимо. Простите, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо, конечно. Я думаю, что надо записывать всех, кто может записывать в свои поменники, потому что, знаете, вот я уверен, что Михаил Петрович Лобанов, он не ушел, он Господь его принял, и он, как и Вячеслав Михайлович Клыков, и все, кто, как и когда-то убиенный Сергей Александрович Есенин, вот я уверен, что все, кто так всей душой любит Россию, Россию Христа Спасителя, этот удел, дом Матери Божией, понимаете, Господь им дает дерзновение молиться и о своих земных сродниках. А я хотел бы, сегодня год заканчивается, хотел бы, чтобы мы с вами молитвенно помянули и убитого, всех погибших в авиакатастрофе, и Валерия Михайловича Халилова, доктора Лизу Елизавету Глинку, всех журналистов, всех ребят, мы поименно их не перечислим, но в этом году ушли за год операции в Сирии. Мы вспомним хотя бы некоторых. Героя России Олега Пешкова, полковника нашего. Героя России Александра Прохоренко, подвигом которого весь мир восхищался. И французская семья привезла тогда орден почетного легиона, чтобы передать семье Александра Прохоренко. Повторил подвиг многих русских людей, вызывая огонь на себя. Федор Журавлев тогда, тоже офицер сил специальных операций, погиб. Александр Позынич, морспех. Андрей Мирошниченко, он тогда принял на себя удар, остановил шахида, который в бомб-конвое проживался. Погибших вертолетчиков наших, Рефата Хабибуллина, Евгения Долгих, полковника, командира полка, и они тогда остановили наступление вражеское. Недавно погиб тоже полковник Руслан Галицкий, командир бригады был танковый, был военным советником при взятии Алеппо. Конечно, двух наших сестер милосердия, которые отправились туда помогать детям. Этот госпиталь разворачивался для детей, дети должны были приехать. Врачи-педиатры их встречали в Алеппо. Надежду Дураченко и Галину Михайлову. Они своих детей оставили, поехали помогать чужим детям. Ну, вы знаете, имена всех погибших сейчас в Сирии мы не узнаем с вами. Мы знаем только самых известных. Вот погиб. Пришли сведения, что Сангиров, десантник, майор, погиб. Всех мы не узнаем. Почему? Потому что, ну, знаете, вот разве знали мы имена всех, кто погибал в Испании в 30-е годы? А разве имена всех, кто погибал в Афганистане? Ну, наиболее известных героев мы знали. А знали мы имена тех, кто в советское время защищал. Помните, песня была, да? Такая, «Березовым соком», да? Мы трудную службу с тобой несем вдали от России, во имя России. В Анголе, на Ближнем Востоке, в Никарагуа. Вечная память им. ушли в этом году герои России, Магомед Нурбагандов, этот парень, который, молодой парень, он не знал, он же не знал, увидит эти слова. Случайно убили террористы, в его телефоне нашли съемку. Когда предлагают Магомеду, скажи, что полицейские уходили. Он спокойно говорит, работайте, братья. Случайно эту, обнаружили эту запись. Он не знал, кто-то обнаружит ее или нет. Вот сейчас, когда наш спецназ уничтожает террористов в Дагестане, на Кавказе, и в Сирии они показывают такую табличку. Работаем, брат. Вот. А его подвиг оценил подло убитый герой Новороссии Арсений Павлов Моторова. Он тоже погиб в борьбе с фашизмом, с этим злом. Потому что, поверьте, и этот ИГИЛ, и эти нацики из Азова и Айдара, это все одна сила, воспитанная на ненависти и вскормленная на ненависти к России. Всех мы поминаем, молимся и верим, что у Господа они все живы. Царствие небесное, вечная память всем русским героям, погибшим за Отечество. У нас звонок, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогой Виктор Александрович. Я бы вот хотела спросить вас, вот в ответ на ваши слова, что вот все это терпеть больше просто невозможно. Но что можем сделать мы, простые люди? Может быть, вы можете мне дать какой-то совет или что-то сказать по поводу того, что я вот считаю, что просто нет воли нашего правительства для того, чтобы все это прекратить. Для того, чтобы все эти люди перестали вредить нашей Родине. Почему нет воли нашего правительства элементарно вот этот мавзолей уничтожить, переименовать Войковскую и так дальше? Ну что можем сделать мы, простые люди? Ну вот посоветуйте, объясните мне, пожалуйста, Виктор Александрович. Ну,
во-первых, дорогая слушательница, молитва – это действенное очень средство, действенное оружие. И мы можем не только молиться, мы везде можем воспитывать детей наших. На работе, везде, где мы общаемся. Вот понимаете, вот что мы можем сделать? Вот мы вышли на Бессмертный полк. Все вышли на Бессмертный полк. Миллионы людей по всей стране. И неожиданно вся эта бесовская стая, легион этих бельджо, они завизжали, как ошпаренные. Понимаете, вот бесов, как святой водой. Бессмертный полк, это как этот крестный ход, он их как святой водой покропил, как будто крещенской водой их обожгло, всех этих бесов. Почему они себя так ведут сейчас? Они чувствуют, что их время уходит. Ведь что можно сделать? Почему правительство? Я вообще тоже не понимаю, почему, как принято говорить, на деньги налогоплательщиков существует эхо Москвы, существует дождь. Эти люди в 90-е годы, я не почему вот Константин Райкин захватил, они же захватили, оккупировали все культурное пространство. Еще раз скажу, о великом русском мыслителе Михаиле Петровиче Лобанове ни одного слова, а у нас деятель культуры, этот лицедей, это мое мнение, я имею право, как любой человек, как зритель, не считать его актером великим, а считать кривлякой и лицедеем, понимаете? И почему он требует, чтобы мы не давали оценку, православные люди, тому, что он ставит спектакли о содомитах? Это же они в атаку пошли, понимаете? Он, почему какой-то... Ну, Сокуров талантливый, интересный режиссер, ничего не могу сказать, хотя мне очень не близко его творчество. Почему Сокуров требует у Путина выпустить террориста только потому, что он украинский режиссер? Хотя какой он режиссер? Никто не знает, что он поставил. И Сокуров просто по-хамски говорит с главой государства. Путин ему вежливо, у Путина выдержка потрясающая. Он вежливо ему объясняет, что он сидит за теракты, за подготовку терактов, в которых бы погибли множество людей. А 9 мая они должны были в Крыму произойти, организовать теракты. И Сокуров нет, выпустить он режиссер. Почему они себя так ведут? Почему они себя назначили элитой в 90-е годы, вся эта компания? Захватили, потому что им, для них купили Олигархи купили все средства массовой информации. Для них купили театры. Понимаете? И вот эта публика, которая на выборах получает 0,7% голосов, легион этих бесов Бельджо выступает против миллионов людей бессмертного полка, живых и мертвых. Я это не понимаю. Мне кажется, государство должно как-то... Ну вот, я чувствую, что сегодня все возмущены, потому что достала эта компания всех этих... Вот они НКВД, да, списки опубликовали. А кто... Палачи, и как это Гербер, и бесноватый это Гербер, и Гозман, ноющий вечно, они кричат, что НКВД это палачи, простите. Да, конечно, там были палачи в НКВД, кто новомучеников, кто... А органы госбезопасности должны быть в государстве. А дивизии НКВД, которые стояли насмерть и под Москвой. А вот эта бригада, в которую Зоя Космодемьянская входила, и другие разведчики-диверсанты, бригада Артура Спругиса, и входила, кстати, матушка Андриана, наша дорогая, царствие небесное. Это что? Они тоже входили? А погранвойска НКВД? А дивизии НКВД, которые под Воронежем бились? Дивизия в Сталинграде? Это как они... И, понимаете, это все делают эти люди сознательно, чтобы осквернить память, чтобы... Ну, мне кажется, должно принимать государство какие-то срочные меры, чтобы этим Бельжо не было места на нашей земле. Потому что они нас всех ненавидят. И ненавидят любую Россию. Хоть сталинскую, хоть Россию Николая II, хоть Петра I, хоть Иоанна Грозного. Инфернальной какой-то зоологической, бесовской ненавистью. И мне кажется, слово «толерантность» должно быть уже неприличным. Идет война, и мы на войне, и Ельцин-центр... Вот посмотрите, Никита Михалков, замечательная передача. Вот прошу тоже молиться о здравии Никиты Сергеевича, потому что его «Бесогоны» — это мощная очень передача. И как на него вся эта свора обрушилась? Он посмел сказать правду о том, что происходит в Ельцин-центре. Я посмотрел этот ролик. Братья и сестры, это, понимаете, вот кто-то захочет создать карикатуру на какое-то царство зла, да? Вот снимет такой 8-минутный ролик. Вся русская история, сплошное рабство, какие-то тираны страшные, фильм как страшилка. И только в конце Ельцин появляется, представляете? Светоч. То есть в русской истории нет ни Суворова, ни Петра I, ни Кутузова, ни Мусор, никого нет, понимаете? Только мрачные тираны, сплошные рабы, и в конце появляется Ельцин. Ну, сколько... Ну, этот Ельцин-центр, конечно, я не думаю, что он долго простоит. Потому что либо Бельжо и Ельцин-центры, Герберы с Гозманами, либо Россия. А Россия вечная и непобедима. Поэтому я уверен, что скоро вся эта публика постепенно исчезнет. Не знаю, хотелось бы поскорее. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы сказали о том, что... По телевидению только идет плохое. Вот как раз трагедия нас объединяет всех людей. И это очень отражает передачи вот по первой программе, потом вот «Время покажет». Вот сегодня целый день показывали, как люди вообще вот любят свою родину. Показывали замечательных людей. И вот это вот горе, которое случилось, она, наоборот, нас объединяет, и по телевизору это отражается. Не все передачи плохие.
Не все, спасибо.
Понимаете? Я согласен. А врагов, да. Врагов видно сразу, вот просто невооруженным глазом. Видно, кто враг, а кто свой, вы понимаете?
Конечно.
И столько людей хороших открывается вот страданиями тех людей, которые погибли, да. И вот открывается, какие у нас хорошие все-таки люди, как любят свою родину.
Спасибо, правда, дорогая слушательница. Я с вами согласен полностью, потому что, знаете, была такая передача, покойный актер Александр Дедюшко вел «Улица моей судьбы». Вообще у нас людей хороших. Вот для меня образ России – это образ, забыл его имя, отчество и фамилию, человека, который, помните, который малой авиации в тайге заброшенную полосу аэродрома, казалось, никогда надежды, как все уже закончено, все давно, все погибло, нет ни малой авиации, ничего. А он ходил и чистил ее. И вот на эту полосу, помните, посадили самолет, летчики посадили самолет, спасли. Вот это образ, да, людей у нас потрясающих. Дело в том, что у нас вся страна состоит из людей хороших. Вот это, вот этих бесов, воплощенных, понимаете? Их же немного совсем. Но в том-то и дело, что они должны быть... Вот как была Великая Отечественная война. Я всегда этот пример привожу. Во время Великой Отечественной войны были спекулянты, которые наживались на народном горе. Были и бандиты, уголовники. Но где их место было? Их не только вылавливали, с ними боролись. Они в народном сознании, они боялись показать себя, потому что их народ презирал. Так и мы должны презирать всю эту так называемую элиту. Я думаю, так и будет. А вспоминая, почему горе нас объединяет? Конечно, тогда горе. Понимаете, потому что появляются ценности жизни и смерти. Потому что прикасаемся к вечности. Вот тогда, тогда же тоже вся эта тусовка. И неожиданно люди увидели на телеэкране Вячеслава Ивановича Попова, командующего Северным флотом. Увидели офицеров. Я тогда запомнил Аркадия Молчанова. Первый раз увидел, когда он искренне с болью говорил. Он православный человек. Сейчас очень много у нас замечательных. Евгений Подобный, который из серии репортажа. У нас много замечательных людей. Но постепенно, я уверен, это накипь, эта плесень уйдет. Но власть тоже должна какие-то решения принимать. А тогда, действительно, во время гибели Курска, особенно вот это письмо, как оно... Тогда же первое прославление 21 века было прославление Федора Федоровича Ушакова. И у него на, потом на иконе были написаны слова: «Не отчаивайтесь, и грозные бури у непобедимого адмирала приведут к славе России». А записка капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, который он писал, погибая своим близким: «Не отчаивайтесь». Вот такая записка. Понимаете, вот тогда народ увидел, кто есть элита. Всегда элитой был русский офицер. Всегда был человек, который служил Отечеству. Вот в этом было достоинство, в этом была честь. Вот. И так должно быть, конечно же, и сейчас. А я, дорогие братья и сестры, напоминаю, что 12 января пройдет вечер очередной из цикла «Возвращение на родину. Щедрое сердце русской культуры». Он посвящен нашим благотворителям, великим Павлу Михайловичу Третьякову и другим. В декабре 17 года, 185 лет, вот мы в Третьяковку все с вами ходим, Мамонт и Рябушинский, всем нашим великим благотворителям. 12 января цикл «Возвращение на родину» будет доктор Славиния Хохлова, и будет удивительный Севастьянов, удивительный будет человек, которого я глубоко почитаю, считаю, что это просто кладезь познаний, художник замечательный, монументалист, художник-монументалист, тоже один из тех, кто отстаивал русскую традицию, русский дух все эти годы, Алексей Валерьевич Артемьев, 12 января. Ну, а 8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, это воскресенье, второй день праздника Рождества Христова, приглашаем вас в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. В этот день эта поездка будет посвящена Спорученице грешных, нечаянной радости, милостивой, утолимой печали. Будем в Хамовниках, в храме пророка Ильи в Обыденном. И завершим утолимой печали в Кузнецах. В Обыденном, кстати, теперь отдельный ковчежец. Там три ковчежца. В Обыденном нечаянная радость, главная святыня. Три ковчежца с мощами многих угодников Божьих. И отдельно ковчежец частицы пояса Пресвятой Богородицы. И копия дорог волхвов, к которым мы с вами прикладывались в храме Христа Спасителя. Те, кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Это поездка 8 января на собор Пресвятой Богородицы. И вот мы Россию с вами настоящую видели. Мне, по милости Божией, пришлось дежурить и у пояса Пресвятой Богородицы, и у даров волхвов. Вот это была настоящая Россия, когда по 25 часов с внучатами маленькими и молодые девочки стояли, и молодые парни. Вся Россия стояла. Миллионы людей шли поклониться святыне. Понимаете, это и есть вот настоящая Россия. Почему эти бесы тогда завизжали? И... Прощение. Прошу прощения. Я скажу вам, братья и сестры, что гибель наших замечательных людей, вот это, авиакатастрофе. Возможно, я думаю, что это теракт все-таки был. Не знаем как, но потом выяснится. Она не напрасна. Они погибли, сражаясь. Они такие же воины, как... Сражаясь, почему? Потому что и русская песня, и работа журналистов, и милосердие доктора Лизы – это все борьба с мировым злом. Борьба с тем злом, который надвигается на нашу страну. И эта война, которая идет в Сирии, это война, которая отодвигает войну от наших границ с вами. Но мы должны понимать всю серьезность того, что происходит. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Вы наверняка знаете обращение схемонахи Николы о том, что в день явился царь Николай II и сказал, что если выйдет этот кощунственный фильм «Матильда», как раз в год, когда убили его и его семью мученически, ритуально истязали детей там, и даже насилие над царевной Ольгой там себе позволили и так далее, то Россию ждут большие беды и скорби. И те, кто будет смотреть, особенно молодежь, они будут забеставляться. Но дело в том, что недавно я узнала, что, вы говорите, власть должна что-то предпринимать. Медведев поздравил тепло этого, так сказать, лжеучителя с юбилеем, а Мединский отстегнул ему там 25 миллионов за этот фильм. Вот как в данном случае рассчитывать на власть? Я считаю, что на власть рассчитывать как раз не надо, а надо всему народу. Вот общественность, как сказал Путин вот, на пресс-конференции, общественность должна за этим наблюдать. Мы, народ.
Согласен с вами. Дело в том, что... Ну, я объясняю, как это все происходит. Я же говорю... уже, наверное, с весны, когда стало известно об этом кощунственном фильме, я говорю и повторяю, что это ритуальное кощунство. Цель этого кощунства действительно, чтобы наша молодежь, те, кто ничего не знает, этот образ запечатлеется у них, это кощунство, это лучшая клевета на царскую семью, запечатлелось в сознании многих людей, последствия будут страшными. Мы должны этому противостоять. И пытаемся противостоять. Вот прошу ваших молитв. И Наталья Поклонская, которая депутатский запрос, еще будут депутатские запросы. И главное противостоять не только нашими письмами, но и молитвой. Значит, я только хотел бы вас поправить. Мы, убийство было ритуально, но не надо слушать, что какое-то насилие было совершено. Прошу вас больше такие вещи не повторять, потому что Господь не попустил, мы это знаем. А то, что это было ритуальное убийство сатанинское, об этом очень много свидетельств, но они все предстали в небесном свете. В одном из видений государь, когда государь спросил, один человек, это, наверное, очень страшно было, он сказал, это по-вашему, по-земному страшно, но дал понять, что было гораздо страшнее, чем мы думаем, но они вмиг в небесном свете предстали, как мучеников ангелы покрывали своими небесными кровами, они все предстали в белоснежных одеждах престолу Пресвятой Троицы. Наши великие святые, святые царственные мученики. Ну, а мне хотелось бы сегодня вспомнить и воина Евгения Родионова, потому что, ну, я потом, может, подробнее об этом скажем, пока выясним, обратимся с письмом в эту епархию. Я могу только сказать только одно. В одной из наших епархий воины, ветераны боевых действий в Афганистане, в Чечне, построили часовню в память о своих погибших товарищах. И там среди икон повесили икону воина Евгения Родионова. Когда сменился владыка архиерей в этой епархии, в часовню пришел новый, освящал владыку эту часовню, и икона Жени там висела. Когда пришел новый настоятель, довольно молодой человек, он икону оттуда убрал. И вот эти верующие люди, ветераны боевых действий, ребята, которые спецназовцы многие, они в эту часовню перестали ходить. Они смиренные люди, они церковь не осуждают, но мне кажется, это такое непонимание подвига воина Евгения Родионова. Он еще не прославлен, но в Курилово на его могиле 23 мая собираются тысячи людей. Иконы воина Евгения Родионова пишут на Афоне, на Святой горе Афон. Он является многим, помогает. Молодой русский парень, воин Евгений Родионов. Монастырь первый православный в Австрии приезжал Александр Дольцер, ему Любовь Васильевна подарила икону воина Евгения. Оно висит, он показал, оно висит в этом монастыре православном. Там настоятельно Афанит тоже, австриец, кстати. Поэтому я прошу, дорогие братья и сестры, помолиться о русской солдатской матери, о здравии рабы Божией Любови, о здравии тяжкоболящего Георгия, о здравии тяжкоболящего Татьяны, тяжкоболящего Георгия, Ларисы, тяжкоболящего Георгия, о здравии болящего протоиерея Олега, болящего протоиерея Александра, матушки Анны, Сергия, отрока Иоанна, болящего протоиерея Валерия, протоиерея Владимира, матушки Татьяны Сочады, болящие Александры и Анны, Валентины Сочады, болящие Елены, болящих Виктора, Виктора, Марии, Лидии, Евгения, Веры, Зинаиды, Агапия, болящие Людмилы, болящих Марии, Аллы, Варисы, Антонины, Владенца Романа, Ирины Сочады, Андрея и упокоений, схемонахини Рахили, схемонахини Надежды, Алевтины, новопреставленных Елены, младенца Матроны, Екатерины, Раисы, Михаила, Геннадия, Анны, Параскева. И мы, дорогие братья и сестры, сугубо в эти дни, конечно, как одна из наших слушательниц предложила на псалтыре поминать тех, кто погиб в эти дни в этой авиакатастрофе. Да, упокоит Господь их души, дарует им царство, простит все прегрешения, вольные и невольные, дарует царствие небесное и причастие вечных своих благ. А мне хотелось бы, вот сегодня мы вспоминали Алексея Степановича Хомякова. Дело в том, что я не побоюсь отнести слова, которые к Хомякову, о Хомякове написаны, к Михаилу Петровичу Лобанову. О Хомякове было сказано, что Хомяков, твердость Хомякова есть именно верность, мужество, самообладание. Не столько он родился твердым, сколько пребывал в твердости, напряжением своей верности. Бердяев его называл рыцарь православной церкви. Вот Михаил Петрович Лобанов, царствие ему небесное, тоже был таким рыцарем России. Он дружил, кстати, с отцом Дмитрием Дудко. Но я думаю, многие священники, воспитанники его семинаров, его ученики политинститута расскажут о Михаиле Петровиче Лобанове. А мне хотелось бы, братья и сестры, зачитать стихотворение Хомяковское «России». Оно относится и к тому, что сегодня происходит с Россией, какому злу мы противостоим. «Тебя призвал на брань святую, тебя Господь наш полюбил, тебе дал силу роковую, да сокрушишь ты волю злую слепых, безумных, буйных сил. Вставай, страна моя родная, за братьев Бог тебя зовет, через волны гневного Дуная, туда, где землю огибая, шумят струи Эгейских вод. Но помни, быть орудием Бога земным созданием тяжело. Своих рабов он судит строго, а на тебя, увы, так много грехов ужасных налегло. В судах черна неправды черной, югом рабство клеймена, безбожные лести, вжит литворный, и лени мертвой позорной, и всякой мерзости полна. О, недостойное избрание, ты избрана! Скорее омой себя водою покаяния, да гром двойного наказания не грянет над твоей главой. С душою коленопреклоненной, с главой лежащей в пыли, молись молитвою смиренной, и раны совести растлина, и лем плача исцели. И встань потом верна призванию, и бросься в пыл кровавых сеч, борись за братьев крепкой бранью, держи стяг Божий крепкой дванью, рази мечом, то Божий меч. И вот, братья и сестры, я хочу вам сказать, что много у нас грехов сейчас, и недостойны мы, но кроме нас некому стоять. За церковь православную, за веру, за те традиционные ценности, которые сегодня Сирия, в Сирии защищают наши воины. Будем держать стяг Божий крепкой дванью, а поможет нам в этой брани полк наших небесных святых. Этот бессмертный полк, в который входят все и живые, и мертвые, и воины Евгений, и Александр Прохоренко, и те, кто 75 лет назад гнал фашистов, громил и гнал их из-под Москвы. А нашим, скажем так, геополитическим партнерам я хотел бы поставить в конце нашей передачи песню «Хотят ли русские войны» в исполнении хора Александрова. Напомню только, что Александр Васильевич Александров – регент храма Христа Спасителя. И молимся всем нашим святым, святым царственным мученикам, страстотерцам. Мы знаем, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых земли российской просиявших. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Русские войны, спросите вы у тишины, над ширью пашены полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. И только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли, спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Поймет и докер, и рыбак, поймет рабочий небатак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.